24. Имя Тейлора появилось на доске первым. За ним последовал шериф Питер Фортье, затем капитан Тони Шепард, Ромеро и, наконец, Баркер. В двух последних не было ни имен, ни рангов, потому что Шепард их не упоминал. У Тейлора тоже не было имени, потому что оно было предметом текущего расследования. Имена заняли на доске маленький уголок, чтобы осталось место для имен всех подозреваемых. Я отошел, посмотрел на 5 имен, взял вместо черного красный маркер и зачеркнул им имя Тейлора. Затем я зачеркнул Фортье и Шепарда. И тот, и другой были уже слишком старыми, и их волновало другое. Фортье думал о том, как бы освободить кабинет шерифа, а Шепард думал, как бы в нем обосноваться. Имен Ромеро и Баркера я поставил вопросительные знаки. Они соответствовали по расе и возрасту, но Баркер был недостаточно высок, а Ромеро чересчур толст. Я бы удивился, если бы убийцей оказался кто-то из них. Но вычеркивать их из списка было еще рано. Я зажег сигарету и устроился на кровати со стаканом Гленморанжа. Виски полностью оправдал мои ожидания и даже превзошел их. На экране лэптопа появились белые цифры, неумолимо приближавшиеся к нулю, а очередь из человечка все так же торопилась в вечность. 04-03-32. Через 4 часа с небольшим умрет еще один человек. Я все еще держался за слабую надежду, что мы успеем остановить убийцу, но эта соломинка становилась все тоньше и тоньше. Может, полиция найдет место убийства Сэма Гэллоуэя, и, может, я с первого взгляда смогу вычислить убийцу. И тогда, возможно, мы успеем поймать его до того, как он возьмется за следующую жертву. Но в этой схеме было слишком много допущений, больше, чем мне хотелось бы. Ну и совсем уж нереальными эти надежды не были. Иногда бывало так, что все сходилось в последнюю минуту. Но это было скорее исключение, чем правило. Всех не спасти, такова жизнь. Мне трудно было это принять, когда я работал в ФБР, и до сих пор нелегко с этим смириться. Счетчик все-таки дойдет до нуля ровно в полночь, и кто-то умрет. Я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось, но шансы на это призрачные. Я позвонил Ханне и попросил ее принести мне кофе. Через пару минут я услышал в коридоре шаги, звон посуды на подносе и стук в дверь. «Заходи!» — крикнул я. Дверь открылась, и вошла Ханна. Она по-прежнему была одета в те же самые джинсы и мешковатую футболку. «Хочешь выпить?» — спросил я ее, кивнув на бутылку виски. Ханна поколебалась всего секунду, приставила стул и налила себе виски в стакан. Затем села и сделала глоток.
«Неплохо».
«Лучше, чем неплохо».
«А вы разве не должны сейчас работать?» — подозрительно спросила она.
«Я работаю», — ответил я, постучав по голове. «Мы открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Не думай, что если я не бегаю по городу, я не работаю».
«Ну», — засмеялась Ханна, — «со стороны все выглядит так, что вам платят за то, что вы сидите на заднице, пьете виски и курите. Отличная работа».
«То же самое могу сказать о тебе», — в свою очередь засмеялся я.
«Только я еще не курю».
Я затушил сигарету о пепельницу и предложил пачку Ханне. Она замотала головой и отказалась. Я подождал, пока она не сядет поудобнее, не расслабится и не подобреет, а потом нажал пару кнопок на клавиатуре, чтобы проиграть для нее видео. Кофе у Ханны был хороший, но позвал я ее сюда за тем, чтобы показать ей одно видео. Я повернул экран, чтобы ей было лучше видно. Поняв, что именно я ей показываю, она раскрыла глаза от удивления. Ее рука со стаканом слегка затряслась. «В него встроена камера», — кивнул я на плюшевую мишку на тумбочке. Полгода назад уборщица номеров попыталась украсть у меня сигареты. У меня в сумке было с десяток пачек, и она не думала, что я замечу пропажу всего одной. Она ошибалась. Даже в черно-белом варианте было видно, кто зашел в комнату. Короткую торчащую самодельную прическу было ни с чем не перепутать. На экране Ханна ходила по моему номеру, брала вещи и ставила их назад. Вот она взяла в руки мишку, и ее лицо стало огромным и искаженным. Она покачала головой, недоуменно нахмурилась и положила его на место. Картинка на экране запрыгала по мере того, как она пыталась вернуть зверя именно в то положение, в котором я его оставил. Затем она расстегнула мой чемодан и начала его разбирать. Она брала каждую вещь и аккуратно откладывала в сторону. Закончив, она все вернула на свое место. У двери она еще раз осмотрела комнату и вышла. «Ты ничего не взяла. Как-то даже обидно».
«Я не вор».
«Тогда какой смысл был перебирать мои вещи?» Анна проигнорировала вопрос и спросила:
«А что случилось с уборщицей, которая украла сигареты? Ее уволили?»
«Какая разница? Тебя-то никто не уволит, потому что ты здесь босс. Так что случилось с твоей матерью?»
«А кто сказал, что с ней что-то случилось?»
«Если бы с ней ничего не случилось, ты бы сказала, что с ней ничего не случилось. Но вместо этого ты отвечаешь вопросом на вопрос».
«С ней ничего не случилось».
«Не убедила», — замотал головой я. «Тебе сколько? 22? 23? Если мать родила тебя в раннем возрасте, ей сейчас 40 с чем-то. Если ты поздний ребенок, ей сейчас немного за 60. В любом из этих вариантов статистически вероятно, что она еще жива. А ты тут самостоятельно назначаешь цены за номера. И что-то мне подсказывает, что мама не увидит ни одного доллара из тех 100, которые я тебе дал при регистрации. Или из тех 100, которые ты у меня выманила. Ты всем здесь заправляешь сама». Ханна ухмыльнулась, но только на секунду. Она взяла с тумбочки сигареты, зиппо и закурила.
«У моей матери Паркинсон. Она еще немного занимается документами, но больше ничего делать уже не может. Все, что требует физической активности, на мне. И вы правы. Я бы с радостью продала это место».
Я внимательно смотрел на нее, неуверенный в том, что она сказала правду. Какая-то трагедия произошла, но это был не Паркинсон. Я бы мог доказать ей, что она врет, но даже в этом случае я сомневался, что она расколется. И я решил пока отпустить эту тему. На время. Вернемся к моему вопросу. Поскольку ты не планировала что-то у меня своровать, какого черта ты обыскивала мой номер? Ханна смахнула пепел с сигареты, подошла к медвежонку и взяла его в руки. Она внимательно его осмотрела, надеясь найти камеру, и улыбнулась, когда поиск увенчался успехом.
«Должна признать, я задумалась над медведем. Он никак не вписывался в картину. Подумала, может, это подарок какой-нибудь подружке, но это было маловероятно. У вас есть подружка?»
«Я одинок, и это меня полностью устраивает. И вопросы сейчас задаю я».
«Я делаю это от скуки, чтобы немного встряхнуться», — сказала она. «Это первая причина. Вторая — мне нравится попробовать понять людей, которые здесь останавливаются. Что за люди? Что у них за жизнь? Можете назвать это крайней степенью наблюдения».
«Ха, ну так и что я за человек?» — засмеялся я.
«Если бы я не знала, кто вы, я бы решила, что вы серийный убийца».
Ханна засмеялась, потому что для нее это была шутка, а я тоже стал смеяться, потому что не хотел, чтобы она узнала, о чем я на самом деле думаю. Мы одинаковые. «Почему ты так решила?»
6 пар аккуратно сложенных и одинаковых трусов. 6 пар носков, тоже аккуратно сложенных и одинаковых. 6 футболок, выдающих сомнительный вкус в стариканской музыке. 2 одинаковые пары джинсов и 2 свитера с капюшоном, черный и серый. Когда вы одеваетесь утром, вам нужно выбрать только футболку и свитер. Но сейчас лето, поэтому свитер отпадает. То есть нужно принять всего одно решение».
«Может, я просто прагматик?»
«То, что для одного человека прагматизм, для другого — странность. Признайте, это похоже на обсессивно-компульсивный синдром».
Я взял из пачки новую сигарету. «Хочу предложить тебе работу. Ты именно тот человек, который нужен в новом шерифском управлении Дейтонского прихода». Ханна бросила на меня удивленный взгляд.
Вроде бы я каждое слово понимаю в этих двух предложениях, но вместе они не несут никакого смысла.
Я прошелся по файлам в компьютере, нашел нужный и нажал на воспроизведение. На экране появился грязный бетонный пол, на котором лежит Сэм Гэллоуэй с кляпом во рту и в полной панике. «Посмотри и скажи мне, что думаешь».